Привет, это подкаст «Рок-н-ролл футбол», и сегодня в выпуске...
Пятое чемпионство «Зенита» подряд. Какие чувства оно вызывает у болельщиков и хейтеров?
Итоги первых полуфиналов Лиги чемпионов. «Реал» остановил машину Пепа. «Интер» все сделал быстро.
Проблемы итальянской серии А. Что мешает ей вернуться на вершину и бороться с АПЛ?
Спортивный директор «Барселоны» уходит в «Астон Виллу». А куда уйдет «Бускетс»?
Битва за выживание в АПЛ. Кого спасет 17-я строчка?
Мартин Демичелис пошумит в «Риверплейте». Пристегните ремни, мы начинаем!
Рок-н-ролл футбол.
Ребятушки, это рок-н-ролл футбол. Мощно, дерзко, громко врывается в ваши уши. Пролетели майские праздники, прогремели мощные громкие матчи в Лиге чемпионов. Кто-то стал чемпионом в национальных чемпионатах, кто-то нет. Много чего случилось, и об этом традиционно сегодня будем рассказывать вам мы. Мы это Владимир Ардаев
и Олег Крюков. Ребята, всем привет. Вчера Лига чемпионов зажигала, и мы сейчас тоже зажжем.
Да, но начнем, наверное, пожалуй, с нашего, с родного. Тут никакой сенсации не случилось. Все только ждали, когда же это официально оформится. В минувшие выходные «Зенит» стал чемпионом. Пятый раз подряд. Гегемония, монополия. Не знаю, как это назвать. Разные смешанные чувства вызывает это, конечно, и у фанатов «Зенита», и у тех, кто таковыми совсем не является. Было много громких высказываний на минувшей неделе, начиная там от Евгения Кафельникова и заканчивая, может быть, менее именитыми персонами, но, тем не менее, факт это факт. «Зенит» получил вторую звезду, 9-е чемпионство в России, с учетом чемпионства 84-го года в Советском Союзе, 10-е. Ну, и вот, собственно, я как болельщик «Зенита» тоже такие вот смешанные чувства по этому поводу испытывал. Владимир, ну давай, наверное, начнем вот с твоих вот таких выводов на полях, как болельщика не «Зенита», другой футбольной дружины. Вот как у тебя вот эта цифра 5 подряд какие-то вызывает мысли, эмоции, какую-то мотивацию смотреть российскую премьер-лигу дальше? Или нормально?
Слушай, ну, во-первых, я тебя поздравляю в любом случае, несмотря ни на что, потому что ты искренне и неподдельно всегда болел за «Зенит», и именно тебя как болельщика я всегда уважаю максимально, поэтому, конечно, я тебя с этим поздравляю, тем более в этот раз, мне кажется, чемпионский матч получился, правда, очень красивым, поэтому, скажем так, это не случилось буднично. То есть, да, пятый раз подряд, кажется, это уже буднично, но, по крайней мере, в чемпионской игре прям сыграли как надо, в нужный момент, на характере. Ну, как бы сейчас, наверное, будут надо мной смеяться, но я говорю, как бы, ну, это же факт, ребята, ну, кто мешал игрокам «Спартака» нормально закрыть Сергеева, видимо, нелепость, несуразность защитника Дуарте. Но это поэтому как-нибудь потом, и так все видят. Какие у меня ощущения? Ну, на самом деле, очень интересно, что будет дальше, потому что пятое чемпионство завоевано. Главная цель, которая стояла высшим руководством «Зенита», а именно там, руководством «Газпрома» Алексеем Миллером, она выполнена. То есть не секрет, что это было главной целью последних лет. И как бы выполнив эту задачу, интересно, куда дальше будет двигаться «Зенит». То есть какая дальше цель у «Зенита»? Постоянное доминирование, то есть повторение реально «Спартака» 90-х. Либо, может быть, сейчас будет небольшая скорректировка вектора, ну, с учетом экономической ситуации, с учетом того, что с легионерами сложно, может быть, «Зенит» сейчас больше как бы захочет российский костяк сделать, учитывая, что еврокубков нет, а в российском чемпионате и с хорошим российским костяком, в принципе, можно побеждать, либо, наконец-то, обратят взор на академию, что кажется мне самым самым маловероятным событием. Вот мне вот с этой точки зрения интересно. Интересно, конечно, какая дальше будет мотивация у Симака, как у тренера, потому что Он молодец, несмотря на то, что были за эти, получается, 5 лет сложные времена, естественно, сложные выступления в Еврокубках, много было критики, но он показал себя адаптивным тренером, который может меняться в зависимости от набора футболистов, может применять разные тактики. Наверное, этот факт он является собой то, что Симак, ну, в принципе, учится, потому что не всегда тренеры могут легко адаптироваться в зависимости от игроков, где-то играть на контратаках, где-то в доминировании, где-то в обороне. Мне кажется, у Симака за эти годы были разные варианты, разные матчи, в которых «Зенит». То есть, я думаю, вот в этом сила Симака, что он тренер адаптивный. И вот как-то с этой точки зрения, наверное, я смотрю на чемпионство «Зенита». Естественно, с точки зрения чемпионата, ты вот спросил, как дальше его смотреть. Но на самом деле, знаешь как, ну вот, мы же болеем с тобой, ты за «Зенит», я за «Динамо». Вот, сердцу не прикажешь. Вот как-то, знаешь, к своему чемпионату именно такое отношение. Да, ты понимаешь, что уровень упал, ты понимаешь, что нет Еврокубков. Ну, ты знаешь все его слабые стороны, которые продолжаются десятилетиями.
Я помню все твои трещинки.
Да, мало событий, которые повышают, и действий со стороны футбольного руководства, которые повышают силу нашего футбола, прогресс и развитие его. Но все равно, так как мы живем здесь, находимся здесь, наш чемпионат, локальное событие, наверное, его, как настоящего футбольного болельщика, его сложно игнорировать. Ну, по крайней мере, мы с тобой этому не научились. Вот. Знаешь, у меня как бы встречный вопрос тебе. Вот мне очень интересно, как ты, как болельщик «Зенита», оцениваешь это чемпионство и как бы вот сравни его с первым чемпионством в 2007 году. Я хорошо помню то чемпионство, которое было вот на оголенном нерве завоевано благодаря голове Алехандро Домингеса в Раменском. И когда «Спартак» пол чемпионата, вообще какую-то часть чемпионата он даже шел лидером, потом «Зенит» отыгрался, и потом вот в конце сезона они шли ровень в ровень, и в какой-то момент как бы «Спартак» опять же имел преимущество, но сам же его и упустил, и вот эта борьба до последних секунд была, то есть матчи шли в одно время, «Спартак» тогда выиграл у «Динамо», и у «Зенита» сложный был матч с «Сатурном», «Сатурн» отбивался просто как последний раз, видимо, их тогда хорошо «Спартак», да, профинансировал, простимулировал, и «Зениту» было очень сложно.
Вот, очень ну, да, и где-то кубок курсировал между Раменским и Москвой, там не знали его куда везти, сначала куда-то ближе к Москве он дислоцировался, потом уже после гола Радика Ширла и вот этого чудесного просто спасения головой Чори, он все-таки поехал в «Сатурн», и «Зенит» наградили. Ну, нет, конечно, здесь сравнивать, наверное, не приходится, потому что на моей памяти, естественно, 1984-й я застал, будучи только прям совсем в зачаточном состоянии чемпионства «Зенита». Естественно, 2007 год – это такие первые эмоции взрослые самостоятельного болельщика, когда любимой команды, которую там проклял Питер Жела несколько лет назад, что он никогда не станет чемпионом, все-таки это сделала. Естественно, это не сравнится ни с чем, но вот как бы продолжая такую, что ли, династию, традицию, мне вот в этот раз важнее всего лично для меня такая маленькая локальная история, это эмоции моего старшего сына, с которым мы вместе смотрели чемпионский матч, и когда при счете 2-2 казалось уже, что не сегодня чемпионство случится, он, естественно, так и расстроился, опустил руки. Ну и потом этот чудесный гол Сергеева, вышедшего на замену, кстати, очередной реферанс в сторону Симака. Замены-то работают уже не первый раз. Так вот, я вот видел эти неподдельные эмоции, это радость, скакание там по дивану, вздымание рук вверх. Эти эмоции не купишь и не заменишь там ни на какие материальные блага. Ну и плюс такая вот отцовская мораль была вдогонку, что вот видишь, Роман, еще одно себе доказательство, что никогда не стоит опускать руки, говорить, что все, поезд ушел, все в твоих руках. И это не совсем не про футбол, это применимо во всех областях жизни, поэтому у меня такой вот поучительный вышел матч. И сын был рад, ну, для меня на момент это главное. Естественно, что немножко эмоции уже притупляются, немножко так все это рутинно выглядит. Для меня лично в этом году вот очень непонятно, как вираж, как те, кто живет непосредственно в Санкт-Петербурге, кто всю свою жизнь посвятил клубу, который и в снег, и в дождь, и в ветер, и там в любую погоду, и на выезд догонял, и всегда поддерживал родину, команду. Как вот они в этот раз в отрыве от клуба проживают, ощущают этот праздник, это, мне кажется, больно. Вот так вот быть отлученным от любимой команды. Была, да, в Питере задумка, планировали фанаты вираж, те, кто сейчас не ходит на стадион после введения фан-айди и за свои принципиальные позиции, на которые они, естественно, имеют право, и за ней что-то есть, да не что-то, а разумное есть зерно в их поведении. Планировали они собраться на старом стадионе, на Петровском, и там смотреть матч на большом экране, и в случае положительного результата команда должна была приехать туда к ним, вместе там отметить, и там бы было все, и кричалки, барабаны, и дудки, и фаеры, и фирменные заряды, и боление по торсу. Но сейчас у нас стадион наш сталкивается с еще одним каким-то ограничителем, искусственно придуманным. Это некое согласование максимальной численности, которое нужно теперь проходить. Вот, в частности, Лужники, которые примут суперфинал Кубка России, получили согласование только на 15 тысяч человек. В Питере вот эта идея с вторым стадионом, где соберутся true ультрас, true болельщики, она была зарублена на корню, и мне почему-то кажется, что это не решение клуба, а демонстрация генеральной позиции сверху, что все празднование должно быть вот в таком витринном, в эталонном, скажем так, в белом варианте, никаких там альтернативных праздников в разрез вот с генеральной линией, с каким-то таким шатанием устоев фан-айди быть не должно, поэтому фанам не согласовали эту возможность собраться на Петровском. И поэтому для меня вот это чемпионство с неким таким привкусом обиды за людей, которые действительно часть своей жизни, души вкладывали в это фанатское движение. Ребят, если среди наших слушателей есть такие, то напишите в комментариях, как вы
ощущаете. Да, если кто-то, кто в Питере живет, кто, потому что в Питере это особенно ощущалось, поэтому, да, правда, очень интересно. Ну, ты правильно, вот, наверное, да, подметил вот такую как бы соль на ранке определенную. Да. Такой вот отдаленность все-таки от реального большого болельщика «Зенита», она чувствуется, потому что все эти согнанные болельщики, ну, большинство из них, это же не секрет, «Зенит» сам это не скрывал, что весной они занимались приглашением болельщиков, и вот мне все-таки, ну, некрасивый шаг, что на месте виража фанатского устроили такую импровизированную трибуну. Слушай, каких-то людей из консерватории приглашали, которые занимались, ну, вместо фанатского пения было профессиональное пение людей из консерватории, ну, то есть... Слушай, я ну, понимаю, это... ну, то есть, клуб это... можно понять, но как бы это, с другой стороны, отношение клуба к тем, кто много лет все-таки максимально преданно поддерживал.
Слушай, ну, я не думаю, что вот все, что сейчас происходит, это инициатива только клуба. Как бы есть линия выше, скажем так, и вот какие-то вещи наверняка они оттуда приходят. Но это действительно жест, то, что вот сцена появилась на месте виража. Это такой диалог, форма диалога. То есть вот мы вам так, а вот вы нам так, мы вам вот так. Это некая такая пьеса по нарастающей. То есть это, естественно, такой был говорящий, скажем, жест. Но то, что творилось на самой сцене, реюнин группы Тату, ну, это в чистейшем виде была порнография. Причем не та, с которой стоит покупать премиум подписки. Не знаю, да, беременная Катина косплеила, там, мне кажется, Риану в положении на Супербоуле. Но близко там никаких таких элементов шоу не было, как это случилось впервые в Супербоулу, когда все обсуждали не форму Рианну, а действительно движуху, которую она навела. Волкова, Юля, это вообще нечто, мне кажется, уже далекое от музыки и сцены, с трудом вообще говорящее, это не... а тут еще и петь надо, и там 12 бэк-вокалисток даже не спасли ситуацию. Ну ладно, вышло так натужно и фальшиво, и вообще как-то так забавно получается, что изначально он нас не догонит, бунтарский гимн подростков, молодости против каких-то устоев, а сейчас вот на каком-то уже там одном уровне идет вперед Россия, давай-давай, вот, нас не догонят, как-то вот легло на рельсы спортивного патриотизма, ну, не только в контексте этого матча, там и на ММА они выступали, и еще на каких-то спортивных соревнованиях, такая удивительная трансформация песни произошла, но главное, что там никакой крамолы не было, там «Я сошла с ума от греха подальше» на английском спели, Кингстей сет, чтобы там никакие комитеты безопасного интернета не придрались. Ну ладно, это все прелюдия. Да. Сам матч действительно вышел классный, напряженный. И вот про Симака ты заговорил. Я не знаю действительно, какая у него мотивация идти за шестым подряд чемпионством. Ну, наверное, какую-то гармонию внутреннюю он определенно достиг. И его мировоззрение, вот его философия позволяет ему как-то в балансе с собой находиться. Ну, не знаю, может, там с Константином Генчем, может быть, поспорить там на новый iPhone. Это сейчас говорят модно. С Генчем все спорят.
Пользуюсь его импульсивностью и понимаю, что можно на этой импульсивности получить что-нибудь интересное.
Но, тем не менее, я тебя поддержу в том, что я бы не стал принижать роль Симака в этих чемпионствах. Вот сегодня тут занимательная дискуссия у коллеги Городницкого с Чернявским возникла, что поставив Леонида Слуцкого, то даже он бы в нынешней форме смог бы стать чемпионом с «Зенитом».
Но нет, к сожалению, нет. Все-таки, мне кажется, этот тезис показывает уровень понимания футбола Глебчиком Чернявским. Я думаю, сами болельщики «Спартака» часто над ним посмеиваются. Поэтому, ну, все-таки... Уже более именитые специалисты доказывали, что с крутым составом в «Зените» не все так просто. И вообще наш чемпионат – это не это своя организация в каком-то своем пузыре, который очень сложно сравнить с другими европейскими чемпионатами, потому что, естественно, сразу же приходят в голову примеры, даже не просто там Манчинин, да, пожалуйста, Эмери – самый любимый пример человека, топового тренера, у которого не получилось в России – и много было причин, почему не получилось, но это доказывало то, что в нашем чемпионате много у кого может не получиться, и европейский тренер очень часто это не гарантия, уж тем более и русский, что может что-то получиться. Вот даже я 5 копеек про «Динамо», я понимаю, что бывает часто много говорю про это, но вот Юканович тоже, казалось бы, достаточно ну, именитый с достижениями тренер, но посмотрите, как провалился, да, причем провалился как бы и в футбольном плане, и в ментальном плане, то есть человек даже не прилагал каких-то усилий, чтобы какие-то вещи исправить, поэтому это все не нужно здесь принижать, Симак вот именно... Наверное, не, ну, может быть, даже главенствующие его скиллы и качества было именно психология. Он показал себя как крутейший психолог. И в данном случае это немало, это уже немало.
Ну да, потому что были примеры, извините, когда и более титуловные итальянцы проваливались, и более дорогой состав был. Но в первую очередь, как бы, Симак баланс такой некий нашел. И те, кто играет, и те, кто не играет, и на лавке сидят все более-менее как-то довольны своим положением. То есть видно, что тренер со всеми разговаривает, как-то объясняет им место. Тот же Сергеев, выходящий, как правило, в концовке матчей и решающий, наверняка тоже хотел бы играть все 90 минут, но пока вот так. И маргарина в голове ни у кого особо не замечена по этому поводу. Да, вероятнее всего, уедут Малком и, возможно, Клаудинью, уедет кто-то еще. Но здесь, опять же, стоит отметить некую такую преемственность, системность трансферов. То есть за те деньги, что Спартак взял вот это вот парагвайское дарование, которое двумя ногами вперед прыгало и там пыталось поломать Малкома, «Зенит» берет таких вполне себе футболистов доступным, скажем так, да. Ну, для топ-5 клубов РПЛ точно.
Ну да, не считая Малкома, все остальные вполне себе были доступны. Ну, может быть, еще Вендл, а все остальные были закуплены в пределе 10 миллионов. Ну, как бы что, таких денег не тратил Спартак или Динамо, или Локомотив? Да нет, тратили и сейчас тратят. Вон за того самого парагвайского товарища, про которого ты сейчас сказал, Спартак заплатил, по-моему, 4 миллиона. Ну, доложите еще 4, и можно найти интересного бразильца.
Ну, да, ну,
Абаскаль уже не нужен был игрок особо впереди. Нужен был защитник.
Ну, вот он Абаскаль и... я тоже похвалю в этом матче, потому что Спартак был как никогда силен в Питере. Давно не припомню такого Спартака, близкого к победе, скажем так, наверное, со времен Карпина и на выездном матче в Санкт-Петербурге. Спартаку респект, Абаскалю респект.
Ну да, слушай, правда, ну, характер, не сломались и атаковали. И получили свой шанс с пенальти и сравняли счет. И правда, в моменте казалось, что, видимо, празднование уйдет на неделю вперед, домашний матч с Краснодаром. Но «Зенит» на то и «Зенит».
Да, Абаскаль там продолжает химичить, искать волшебную формулу, волшебные заклинания, менять тактику, стратегию. Не всегда футболист успевает за его инновациями.
Да, мне кажется, все-таки надо Спартаку как-то успокоиться, в моменте остановиться, и Абаскалю тоже как-то успокоиться, потому что так ведь можно и в борьбе за тройку как бы упустить, хотя сейчас в ближайшем туре Химки, там можно с любыми экспериментами, я думаю, Химки они уж обыграют, но просто... Как факт, все уже последние два месяца обсуждают вот эти вот бесконечные переставления на шахматной доске, которые пользы в практическом плане Спартаку часто не приносят.
Так можно ведь и Пепа перещеголять в изобретении схем в футболе, который вот с четырьмя центральными защитниками теперь играет.
Ну, когда Абаскаль окажется в клубе, который будет играть в Лиге Чемпионов, тогда мы их и сравним, потому что Пеп любит особенно в Лиге Чемпионов что-нибудь придумать.
Да, ну и как бы завершаю эту тему, сам задал вопрос, сам подведу итоги. Мне кажется, российская премьер-лига – это всегда такой источник каких-то бурных эмоций, там не всегда спортивных, не всегда футбольных, но к тому, что следить за ней точно не скучно. Ожесточенная борьба вот и за второе место, за третье место еще впереди, и за вылет там не все понятно. Как бы в любом сезоне, в любом состоянии куча моментов, которые наш родимый, родной чемпионат нам дарит, поэтому все еще впереди. Вся интрига где-то там за горизонтом будущих сезонов, как и впереди вся интрига в противостоянии пары Реал Мадрид-Манчестер Сити. На второй матч решили ребята отложить решение вопроса, кто же выходит в финал. Ну, я думаю, что мы, болельщики, будем только рады этому действую, потому что шикарнейший топовый матч мы получили, такой напряженный от первой до последней секунды, и увидеть еще, ну, как минимум 90 минут, а то и больше такого футбола, мне кажется, мы этого достойны. Владимир, собственно, вопрос к тебе. Многие говорили, что это финал до финала противостояния Реал Мадрид-Манчестер Сити. Букмекеры склонялись в победе Ман-Сити. Перекос коэффициентов был однозначный в их сторону. Казалось бы, там все карты в руках Пепа. Холланд, который бьет рекорды и уже побил их после нашего предыдущего выпуска. Забил он тот самый 35-й гол в чемпионате и в Лиге Чемпионов тоже наколошматил. Куда ни шло. Самый сильный состав за последние годы. Инновационные схемы с четырьмя центральными защитниками, которые тоже дают преимущество. Но выходит Реал и показывает, кто здесь король. Где Холланд? Холланда съели, его просто не было на поле. Давай вот обо всем этом сейчас поподробнее поговорим. Как ты считаешь, перед ответным матчем изменился ли баланс сил? Все так же Сити ближе к выходу в финал? Или же Реал показал, кто здесь в доме хозяин, кто здесь батя, и теперь чаша весов качнулась в их сторону?
Ну, мы же научены опытом прошлогодней Лиги Чемпионов, понимаем прекрасно нынешний Реал. И, конечно, мы не могли полностью с тобой отдавать преимущество Ман-Сити, но казалось, что в нынешней форме Сити, правда, может что-то интересное предложить в тактическом плане против Реала и все-таки как-то попытаться его наказать. Но у Реала получилось, по сути, как ты правильно сказал, нейтрализовать. И, наверное, ну, матч разделился на несколько отрезков, и начался он все-таки с определенного доминирования Сити, но он был... Доминация была только в контроле мяча, то есть где-то под 70%, но по факту, как ты правильно сказал, моментов особо не было, мяч доходил, по сути, с Дутом, то есть до Холланда он вообще доходил с помощью навесов, и оборона Реала, да, не было Милитау, ну, Рюдигер с Алабой вполне себе справились, и, конечно, вот эта находка Анчелотти с тем, что он сделал левому защитнику Камавингу, она очень помогает. То есть он смог сдержать Бернардо Силу спокойно. То есть особой остроты вот именно оттуда не было. Да и Карвахаль, по сути, Грилиша смог выключить. А по Холланду вообще центральные защитники поочередно работали, вот как бы постоянно его... на него, его накрывая лично.
Ну вот смотри, бытует мнение такое, что персональная опека — это нечто устаревшее в современном футболе. На том же Sports.ru много аналитических статей на эту тему было. Но вот мы видим, наверное, сейчас праймового такого самого игрока в Европе на данный момент, и персональная опека Рюдигера его просто съела. Холланда не было, он растворился на поле. Вот в этом плане, как ты считаешь, персональная опека все еще качает? Это все еще козырь в рукаве? Или же...
Ну, слушай, я думаю, что, ну, вообще, мы сколько раз обсуждали Анчелотти, он тренер точно не про современные веяния и инновации, но он доказывает, что старый опыт временами бывает лучше новых придумок, и персональная опека, и вообще то, как Реал оборонялся в этой встрече, он же не прессинговал. Он достаточно компактно встречал в центре. Если Сити все-таки проходил вот эту середину и доходил уже до финальной трети, они вообще там 4-4-1 садились, и, в общем, все очень компактно было, чтобы Сити не мог без конца свои перепасовки делать. И, в общем, как-то...
Понравилась вот цитата, не помню, кто сказал, что игроки у Анчелотти не облагаются налогом на тактику, то есть они делают, по сути, на поле все, что они хотят, а он выступает в некой такой роли вот советчика, где в нужный момент что-то там направить, подсказать. И это работает, как мы видим. Вот, собственно, норвежцы Рюдигер точно съел в матче персональной опекой. Камавинга был чертовски хорош, ну, там, исключить, конечно, его, вот, если косяк, в котором он поучаствовал при забитом голе, когда там случился обрез, в остальном просто смещается непредсказуемо, хаотично, там, рушит все схемы, все какие-то рациональные там представления продолжения атаки, вводит в ту самую разницу, за которую ценны игроки такого класса. Ну, сегодня был отличный футбол, ну, и оба гола-то пришли, скажем так, не из какой-то вот особо так ожидаемой атаки, такой хлесткий, смаченный удар издалека.
Что... Ну да, понимаешь, да, как бы вот, вот это очень интересно, что голы соперники забивали именно в те моменты, когда противоборствующая сторона доминирует, то есть когда Сити, казалось бы, ну, контролирует мяч и вроде как визуально атакует, забил Реал, когда во втором тайме уже был мощный отрезок у Реала, когда Сити уже был, ну, совсем не такой. То есть я не могу сказать, что Сити прям был очень хорош, но когда уже Сити был совсем не такой, Реал, он взял и забил Реалу. То есть видишь, как бы, как она сама игра. И вообще мяч Реала мне очень понравился в том смысле, что Реал хоть и не прессинговал, но он пытался коротким пасом выходить из-под контрпрессинга Сити, а он был достаточно агрессивный. Иногда как бы это заканчивалось обрезами и возможными опасными атаками, но с другой стороны Реал быстро зоны закрывал, и из этого ничего не получалось. И для этого они создавали такие треугольники и квадраты, заманивая больше игроков Сити на определенных участках поля, чтобы выйти из него, и как бы у тебя появлялись свободные зоны. Вот с помощью этого они так смогли, Модрич смог вывести по флангу на Камавинга, тот отдал Винисиусу, и Винисиус со своего фланга рванул в центр и еще до штрафной, из под зоны штрафной, из под зоны плеймейкера хлестко пробил. И мяч закончился голом. То есть все-таки определенно, ну то есть вроде как и нет какой-то тактики, но видишь, все-таки определенные вещи получились, и получилось Сити поставить в сложное положение. Ну то есть смогли найти свободные зоны. И вообще, конечно, пока у Реала есть вот это трио, конечно, прежде всего с монструозным быстрым Винисиусом, кажется, что они любую могут вообще оборону... Не то, что взломать, Сити же не от обороны играл, но они могут любому сопернику забивать и в любой момент времени найти, как говорю классик Геннадий Сергеевич Орлов, щелочку.
Щелочку. Помним, на которую нашел Роман, но здесь щелочку нашли другие действующие лица. Ну и действительно такой баланс молодежи и опытных ветеранов. Кросс, Модрич на таком вот релаксе, чили, расслабоне, уверенность играют. Что большинство, наверное, игроков там при прессинге Сити мяч выбивали абы куда. Они просто спокойно разбираются, просто делают свое дело. Ну, в общем, потрясающий баланс действительно молодости, старости в современном Реале. Матч получился равный даже по XG. Частенько мы вот отмечаем несоответствие, скажем так, реальной картины на поле с продвинутыми метриками, но здесь даже вот по XG все было ровень в ровень, там вагон интриги на ответный матч. Ну, что ж, порадуемся еще одному такому красавицу и кубку, и шикарному матчу в довесок.
Ну, наверное, ну все... вообще, на самом деле, очень интересно, какой план предложит Реал в ответной встрече. Все-таки, мне кажется, ну, просто под копирку сыграть, как в первом матче, будет, наверное, не совсем правильно. Я думаю, что Пеп, ну, найдет какие-то ходы, которые смогут даже такую оборону Реала найти уязвимость и попробовать там, может быть, даже не с помощью Холланда, может быть. Я понимаю, что Холланд сейчас, конечно, в суперформе, но, возможно, Холланд в ответной встрече на первый тайм останется в запасе, потому что нужна скорость и движение все-таки Сити. Вот мне интересно, как тут будет. И я, понятное дело, что у Реала есть бесперебойный Модрич, который донесет мяч, и есть фантастический Винисиус и супер завершатель Бензема. Но мне кажется, все-таки совсем повторять план первой встречи будет не совсем правильно. Ну, в общем, с большой интригой ждем второго матча.
Ну, Холланду, не знаю, вот это не единственная история, когда он исчезает. Давай вспомним все крупные матчи с породистыми командами, которые были за последнее время, с Баварией, с Арсеналом. Вот Холланду раз за разом показывает, что на таком элитном уровне игры ему еще предстоит что-то доказать.
Да, мы же в прошлом выпуске много посвятили обсуждению Холланда и как бы рассказали слушателям, что его вовлеченность-то в игру Сити все равно достаточно маленькая, и в глобальном смысле Пеп, конечно, этим недоволен. Он хочет, чтобы Холланд был намного больше вовлечен в эту позиционную игру с передачами, чтобы было больше касаний. Просто пока Холланд забивает, наверное, Пеп готов под него подстраиваться. Но я думаю, что в конечном счете, конечно, Холланду придется подстраиваться. Я не помню ни одного футболиста, ради которого бы Пеп глобально вообще все перестроил. Всегда все подстраивались под Пепа. Если ты не можешь под него подстроиться, ты просто выпадаешь из команды, уходишь. Я вот вспоминаю, допустим, Филиппа Лама, который ради Пепа стал опорником в Баварии. То есть каждый большой футболист при Пепе, он всегда принимал эту роль. Или вот как мы вспоминали Серхио Агуэро, который поначалу не принимал требования Гвардиола, потом подстроился и стал важнейшим игроком, таким же вовлеченным, но при этом забивающим много. И я думаю, Холланду придется пройти эту стадию, иначе могут быть проблемы. Ну или иначе Холланд просто быстрее в Реал уйдет.
Ну, в его случае план бета всегда имеется. Я думаю, что с его дальнейшим продолжением карьеры все будет в порядке. Давай к второму матчу сразу переходим. Здесь не все так интригующе на ответочку осталось. Здесь как-то все быстро случилось. Такой скорострел. Интер пиу-пиу. За первые 13 минут дважды наказал Милан за их безыдейность с мячом. И победил в миланском дерби 2-0. Выдали там подопечные Инзаги мощнейший старт. В первые полчаса было, по-моему, 6-0 по ударам и 2-0 на табло. Ну и контролировали тоже и оставшийся отрезок. Вот разочаровал ли тебя, Владимир, этот матч? Что ты ждал от этого вот итальянского противостояния, какого-то изысканного блюда? Вот, все мы знаем, как итальянская кухня порой умеет удивить. Вот удивил ли тебя итальянский футбол на сей раз? И все ли понятно здесь? И можно ли вообще там кнопку «скип» нажать на ответном матче и поспать подольше? Или же это большая ошибка, и здесь еще тоже возможны разного рода интриги?
Ну, меня порадовал Интер. Безусловно, очень порадовал. Я не ожидал такой пройти от Интера, и я все-таки не ожидал, что Милан таким будет слабым, я честно скажу. То есть в первом тайме, первые полчаса, это вообще были полчаса Интера, когда команда просто забирала все подборы. То есть Интер играл в три центральных защитника с высокими своими латералями Ди Марко и Думфрисом. И обе команды, в принципе, старались выходить в атаку через длинные передачи на Жиру у Милана, у Джека это Интер. Но связь Жиру с Брайимом Диесом и Салимакерсом была намного хуже. То есть вот это и не было поддержки центра поля. У Интера же намного все в этом плане было слаженнее. То есть когда мяч шел на Джека, уже рядом был Мартинес, и Мхитарян с Бареллой всегда поднимались тоже высоко. То есть вот такая синхронность, она позволяла подборы быстро забирать и быстро продолжить вот такое агрессивное давление. У Интера было несколько моментов, а уж по матчу-то вообще их было там. Интер мог спокойно и 5 мячей забивать. То есть Интер намного круче подготовился, и вообще матч показал, что Милан очень сильно зависит от Рафаэля Леао. Да, они его сейчас продлили на 5 лет, и это отличная новость для Милана, потому что без него, мне кажется, Милан вообще превращается в довольно среднюю команду. Еще, конечно, фактор Майка Миньяна, даже вчера он сделал пару сейвов, которые спасли нам еще определенную интригу, потому что если бы счет был бы 3 или 4-0, то, конечно, уже бы никакой интриги не было, и поэтому, конечно, в этом дерби Интер был лучше, но все-таки после получаса Интер, наверное, все-таки от своей такой агрессивной, интенсивной игры задохнулся, и потом он, конечно, вожи подсдал, и Милан, конечно, этим воспользовался, стал больше контролировать мяч, больше стараться атаковать, а в начале второго тайма Милан стал достаточно агрессивно атаковать, но, к сожалению, для Милана те полумоменты, даже там дальние удары, которые были, они ничем не завершились. И самым активным игроком был Жуниор Месиас. Он достаточно хороший, старательный, но он все-таки с ограниченным своим каким-то потолком. И, конечно, он не может быть главной атакующей силой. Он просто заменил Салимакерса в начале второго тайма. И через него шла атакующая игра. Но Милан свое все-таки не смог забить. Дальше Интер опять как-то игру подровнял и мог забивать, но не забил. В общем, конечно, Интер оставил мощное впечатление, а у Милана у меня вопросы, потому что вот ради этого Милан выходил в полуфинал, ради этого он проходил чемпиона Наполи. Я бы уж лучше на Наполи посмотрел, честно скажу. С Наполи они как-то более даже отверженно более так самоотверженный
рок-н-ролл футбол.
Да, и повторю свою мысль о том, что Милан настолько самоотверженно сыграл там в ответном матче даже в Неаполе, то здесь он как-то какой-то сонный, уставший, я не знаю, какой вышел. И вообще удивительно, что Милан достаточно открытую схему выбрал, то есть они же вышли из кризиса благодаря такой оборонительной тактике. После, но после выхода из кризиса Пиоли, по сути говоря, на эту тактику забил и вернулся к тому, с чем он работал несколько лет в Милане и как сделал чемпионом Россонери. Два центральных защитника, то есть достаточно Милан не собирался обороняться, но в принципе у Милана матч не получился в большинстве своем, поэтому победа Интера закономерна, и меня восхищает, что в какой форме Джека, 36-летний и 34-летний Мхитарян, который забил тоже. То есть Мхитарян вообще на всех участках поля был, везде бегал, отрабатывал, в прессинге персональном работал. То есть Интер команда более возрастная, чем Милан, но вот этот опыт, вот это, наверное, честолюбие и такая прям супермотивация, она, конечно, в данном случае была за Интером, потому что у Милана все-таки таких опытных игроков, как Жиро, очень мало, все остальные в большинстве своем достаточно и молодые, и еще не старые, и, конечно, здесь у Интера намного больше опыта. И это, наверное, предопределит в определенном смысле исход противостояния. Конечно, Интер хороший задел сделал. Понятно, что интрига остается, но Милану во втором матче нужно будет что-то сверхмощное предложить. Еще, конечно, важно, сыграет ли Лиао или не сыграет, пока неизвестно. Это пока неизвестно. К сожалению, у Милана большая зависимость от этого португальского суперталанта, который, конечно, в будущем может вырасти в большую звезду.
Ну что ж, посмотрим, какую интригу нам принесет матч ответный. Вот о чем хотел спросить в продолжении темы. Мы с тобой, в принципе, уже закидывали эту удочку про ренессанс итальянского футбола. Ну вот, собственно, мы сейчас видим два клуба в полуфинале Лиги чемпионов. Ферентино, Ювентус шумят в сериях рангом пониже. Ну, все мы помним, когда вот начинали следить за футболом в своей юности, какой была Италия в 90-е годы. Это бесспорно, наверное, была ведущая лига мира. Командам серии А принадлежало 13 европейских трофеев, 6 мировых рекордов, 6 обладателей золотого мяча были из серии А. Там каждая знаковая звезда, там, вплоть до Зидана, была также из серии А. Но потом, со временем, там, скандалы, коррупция, суды, какие-то вот, там, вещи нехорошие Лигу А отбросили куда-то там назад, на задворки. А вот сейчас вот есть как бы такое мнение, что да, вот это ренессанс некий футбола итальянского мы наблюдаем, но есть как бы куча проблем в то же время в серии А. Вот, Владимир, как ты считаешь, вот, что все-таки мешает вот серии А по-настоящему так на равных по-взрослому пободаться с АПЛ за звание ведущей Лиги мира? Или же мы все-таки больше в каких-то в плену своих детских ностальгических воспоминаний живем, и вот все хотим, чтобы было вот как там. Вода мокрее, деревья выше, трава зеленее.
Ну, конечно, воспоминания там 20-летней давности, конца 90-х, начала нулевых, когда серия А, наверное, была все-таки главным чемпионатом в европейском футболе, большие звезды, клубы, которые тогда уже могли тратить большие деньги, команды, которые доходили и выигрывали Лигу чемпионов. В общем, все это было. Сейчас, к сожалению, это не так. Но сейчас я бы... Вот мы в прошлом выпуске говорили именно про клубы. Сейчас мы как больше с тобой делаем акцент на лиге. Я бы разделил на две части. То есть мы видим определенное развитие все-таки в футбольной составляющей именно команд. Много появляется интересных команд. Наконец, Италия вот в последние годы начинает избавляться от своего катеначо наследия, можно так сказать, да, и вот этих вот старых учебников из Коверчано, где учились все главные итальянские тренерские гуру. Появляется много интересных специалистов, появляются и иностранные специалисты, которые привносят свой опыт. Ну и сами итальянские специалисты меняются. И, конечно, хедлайнер здесь победа Манчини на чемпионате Европы с суператакующей Италией. И команды уже не стесняются меняться. И Милан Пиоли, который во главу угла ставит прессинг. И Сарик, естественно, один из, наверное, главных идейных двигателей атакующего футбола, наверное, в Италии тоже многих последних лет. То есть вот Аллегри как раз со своим доисторическим футболом уже совсем не в фаворе, и Ювентус очень сильно штормит, а я как болельщик Ювентуса, мне просто эстетически очень сложно смотреть. Я на самом деле редко сейчас смотрю матч Ювентуса, только с какими-то большими вывесками, потому что невозможно это смотреть.
Вот, вот ровно на этой вот сейчас твоей фразе Ювентус, между прочим, забил Севильи. Это наша традиционная рубрика «By the way, hot news». И сравнялся.
Да, нет, понятно, характер есть, какие-то есть другие компетенции, но факт остается фактом. И вот за этим, как казалось бы, спортивным развитием, я там молчу про интересные средние команды, вот я там, мы недавно говорили про Роберто де Дзерби, про его портрет описывали футбольный, то есть его Сассуоло несколько лет назад очень классным было. Сейчас Болонья с Тиаго Мотой тоже такой достаточно прогрессивный футбол показывает, тоже там дышит в спину командам, которые в еврокубковую зону попадают, или Иван Юрич в Торино, и Миранчук, как под его руководством раскрылся, и Николу Влашич. Но есть другая составляющая, которая саму лигу, конечно, тянет назад, и это, конечно, развитие самой лиги, это инфраструктура, это ТВ-права, вот инфраструктура, да, наверное, многие из вас знают, что в Италии стадионов частных почти нет. То есть стадионы принадлежат мэриям, ну, городов. То есть они муниципальные. И на многие из них не надо какого-то специального анализа. Вот даже по ТВ-картинке можно понять, что стадионы очень старые. Я когда был в 2016 году во Флоренции, стадион Артемио Франки. Он, конечно, такой памятник архитектуры. Он, во-первых, на отшибе там на горе поверх Флоренции находится, то есть как бы на окраине города. И он вписывается вот в эту суперархитектуру. Но из него, конечно, песок сыпется. И так со многими там стадионами. И, конечно, вот Ювентус как себе коммерчески, какую привлекательность инвесторов смог привлечь за счет постройки своего стадиона, который открыли уже в 2011 году, но за счет этого в 10-е годы, в том числе Ювентус, и финансово смог стать большой такой империей, не только на футбольном поле. Мы видели много планов Ромы, Милана и Интера построить, вот все идет дискуссия по поводу нового стадиона для Милана и Интера, который будет, опять же, общим на двоих, но он будет принадлежать уже не муниципалитету, а двум клубам. И это будет не Сан-Сиро. Было много дискуссий, реконструировать Сан-Сиро или бы его снести. Но Сан-Сиро оставят, будут где-то строить новый стадион. И вот 10-е годы, да, мы, конечно, наверное, неправильно сравнивать, но сколько у нас стадионов появилось, посчитайте, сколько в Италии. А кроме стадиона Ювентуса, честно говоря, ничего даже и не вспомню. То есть все команды играют на своих старых стадионах. И вот поэтому по ТВ-контракту Италия находится из топ-5 на четвертом месте. Вот вы просто сравните, совокупный доход АПЛ от ТВ-прав это почти 4 миллиарда евро, 3 миллиарда 850 миллионов. Второе место у Ла Лиги 1,9 миллиардов, у Бундеслиги 1,2 миллиарда и 1,15 у серии А. И Адриано Галлиани, бывший гендиректор Милана и по жизни правая рука Берлускони, который сейчас руководит Монцей, он говорит, что почему так? Потому что посмотрите на нашу ТВ-картинку на стадионы. Конечно, никто за огромные деньги ни одна телекомпания не купит, потому что, ну, это просто непрезентабельно. Это просто непрезентабельно, и поэтому пока клубы, я не знаю, ну, мне кажется, клубам надо как-то в этом направлении двигаться. Конечно, не всем там сходу начать строить, но, по крайней мере, договариваться с муниципалитетом и какую-то реконструкцию проводить, какую-то реновацию определенную. Наполи несколько лет назад хотя бы кресло на своем олимпийском стадионе поменял, уже хотя бы приличнее выглядит стадион. До этого это тоже выглядело как какая-то рухлядь.
Вот, значит, в чем секрет чемпионского успеха.
Вот. Это одна из составляющих. То есть пока не приведут инфраструктуру, про базы я вообще молчу. Там многие итальянские команды вообще мечтают о базах, которые есть в Европе, которые есть там у наших российских клубов. Ну, то есть об этом даже в Италии не думают. Там какие-то совсем базы доисторические. Второй момент, конечно, огромная банковская задолженность клубов. То есть последний отчет УЕФА о состоянии европейского футбола, и Интер, Рома, Милан и Ювентус попали в список 11 клубов с самыми большими долгами на континенте. Суммарно серия, задолженность серии А почти 2 миллиарда. То есть на первом месте Ла Лига, но там экономика в Испании в последние десятилетия, там финансовый кризис большой, и клубы там уже десятилетиями с долгами. Но серия А почти 2 миллиарда. Ну, понятно, да, АПЛ, конечно, тоже достаточно близок, но АПЛ есть откуда клубам зарабатывать, и как бы это покрывается. А у серии А с этим все достаточно тяжело. Это еще при этом УЕФА не учел 900-миллионный долг перед налоговыми органами. То есть еще их переписать, то они вообще там почти в 3 миллиарда пойдут. И, в общем, тяжелая история, и поэтому из-за вот этих задолженностей клубы не могут привлекать больших звезд, ну, то есть у клубов нет денег, чтобы пригласить, я не знаю, условного Де Брюйна и платить ему 20 миллионов, ну, то есть Ювентус может себе это позволить, но кроме Ювентуса остальные все не могут, Милан не может себе позволить Де Брюйна, он может взять молодого, развить и сделать его такой большой потенциальной звездой, как Лиао, или взять Майка Миньяна. Но Майк Миньяну скоро тридцатник будет. Он не такой молодой. Но Де Брюйне он не сможет взять. И вот это тоже проблема Италии, что она маркетингу не может привлекать новых спонсоров, потому что не хватает футболистов имен. То есть вот я вспоминаю, вот за последние несколько лет у Наполи какие были атакующие тройки. И сейчас кажется, что Кварацхелли и Осимхен такие суперзвезды, все, но на футбольном небосклоне они еще пока не супербольшие имена. Все-таки, когда у тебя был Лоренцо Инсини и Эдисон Кавани, и Гонсало Игуаин, это все-таки немножко другое было.
Ну, был я вижу, пожалуй, вот уровень. Ты проводил параллели, да, сколько стадионов появилось у нас. Не все они сразу фиктивно стали использоваться. Некоторые, там, как в Саранске, до сих пор непонятно зачем.
Да, можно даже не с нами, можно с Турцией сравнить. Вы посмотрите, да, но, слава Богу, например, сколько в Турции. В Турции даже в мелких городах для команд там даже первой лиги строят стадионы. То есть, как бы, это такой вопрос комплексный. Может быть, Италии какой-нибудь чемпионат Европы провести, чтобы инфраструктуру...
Вот, я к этому клоню, что давненько ничего не было в Италии, ни чемпионат мира, ни чемпионат Европы. Это, наверное, самый логичный путь, чтобы подтянуть инфраструктуру. Ну, как бы для этого, наверное, все-таки нужно бюрократию и коррупцию немножко уменьшить. Не нам, конечно, из России давать такие советы. Но, господа, если вы там нас слушаете там, где-нибудь на итальянских, там, на виноградниках Тосканы, может быть, звучит наш подкаст, то давайте-ка разберитесь со своей бюрократией, со своей коррупцией. А сам футбол, конечно, красивый, эмоциональный, конфетка. Вот смотрел много матчей Интера в этом сезоне, за Наполи, естественно, следил. По мне гораздо интереснее, чем, да простите меня, фанаты.
Не, в футбольном плане для меня серия А последние годы это второй чемпион, потому что Испания, ну, она растеряла, во-первых, имена и звезд, и мы видим, что клубы, которые раньше шли вот за Реалом и Барселоной, Атлетико, там, Валенсия или Севилья начали терять свои позиции. Там, и какие-то еще другие команды. То есть там вот эта прослойка середняков, она постоянно меняется, и уровень, конечно, из-за этого падает. То есть там, к сожалению, вот этот разрыв между Барселоной и Реалом и остальными, ну и Атлетиками, с остальными он еще больше. Конечно, Испанию уже никак нельзя назвать вторым чемпионатом. Вот. Германия, ну мы обсуждали, Германия очень идейная, интересная тактически, футбольные вообще инновации, все это там, но она всегда вот как-то не было в мире ощущения, что она где-то в топе. Она может быть там вот, может быть сейчас топ-3, я думаю, что Испания сейчас сильно подсдала, но все-таки у нее зрители вот больше внутренние, все-таки в таком большом общемировом сознании Бундеслига, она не так популярна, она как-то вот и себя и не продвигает даже на западный рынок, ой, на азиатский рынок. Вот Бавария, допустим, там старается продвигать, ездит в азиатские туры, то сама Бундеслига, она на самом деле не стремится как-то себя специально продвигать, как это делает та же АПЛ. Может быть, Германии так и хорошо, с другой стороны, у них-то уж с финансами вообще никаких особых проблем нету. Мы тоже обсуждали пару месяцев назад, как там обстоят дела именно с акционерными обществами, кто какие вообще структуры владения у клубов, тоже интересные схемы, поищите, тоже послушайте. Будет, я думаю, интересно. Ну, все так, да, мы хорошо, наверное, вышли на то, что Италии, наверное, нужен какой-то свой турнир. Других решений, ну, других более дельных решений предложить сложно.
Так что давайте дерзайте. Если не футбольный турнир, то Евровидение хотя бы проведите какой-нибудь. А, хотя Евровидение, там же Манескин побеждали. Я думаю, что как раз его-то и провели. Ну ладно.
Первый шаг сделали для инфраструктуры.
Да-да-да, дальше осталось дело за малым. Ну, если как бы проблемы Италии понятны, то давай о проблемах в Испании поговорим. Здесь тоже люди нас покидают, милорд, как говорилось в одной популярной ранее компьютерной стратегии. Люди нас покидают. Вот спортивный директор Барселоны Матео Алемани перейдет в Астон Виллу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. И, казалось бы, что тут понятно особо примечательным в этой новости, но нет, здесь есть что обсудить, потому как также сообщается, что его место займет Деку, а Шурин Деку, Алехандро Эчевария, который ранее помог бразильцу занять пост технического секретаря Федерации футбола габонской, так вот он активно общается с руководством клуба и очень вхож в окружение Лионеля Месси, поэтому его могут использовать в качестве посредника, чтобы вернуть аргентинцев в Барселону. А вот Алемани, ну, опять-таки, якобы, был лютый противник вот этого вот камбэка, не хотел он возвращения Месси в родные пенаты, и, собственно, предлагал он продолжать омолаживать состав, не чествовать ветеранов, но вот случилось то, что случилось. К Эмери он переходит в Астон Виллу, тут тоже как бы двоякая может быть трактовка всей этой истории. Да, понятно, что там в Астон Вилле амбициозный проект, но это же Астон Вилла, все равно мы понимаем, что в обозримом будущем вряд ли чемпионом она станет. Можно ли, в общем, рассматривать этот трансфер как некое понижение в ранге? И действительно ли здесь вот замешано окружение Месси вот в этом внезапном уходе спортивного директора Барселоны?
Ну, я вижу, естественно, такое противоборство, противостояние именно в плане того, что Барселона все-таки, наверное, с уходом Месси в 2021 году должна была сделать шаг в сторону долгосрочного проекта создания Барселоны уже без Месси и остальных ветеранов, которые потихонечку начинают уходить. Вот Пике закончил после чемпионата мира карьеру, хоть он там и не играл, но вот он прямо перед этим объявил о завершении карьеры. Бускетс, про которого мы совсем скоро поговорим, только вот сегодня объявил об уходе или вчера из Барселоны. То есть вот это последнее наследие Гвардиолы в Барселоне десятых уходит, и вот кажется, уже нужно и создается уже совсем новый коллектив, приобретаются футболисты, появляются свои новые воспитанники, Педри, Гави, Арауха и остальные, для создания новой такой команды, династии. Но, видимо, все-таки желание Лапорты, президента Барселоны, вернуть Месси и вот как-то не идти в сторону вот этого долгосрочного проекта, они превалируют, и поэтому пришлось уйти Альмани, а другого интересного предложения, кроме как Астон Виллы, не было. Потому что, естественно, там приближенные к Барселоне могут писать, что он ушел из-за зарплаты, но я не поверю, что Барселоне могли платить копейки, хоть несмотря на финансовые проблемы. Я думаю, именно идеологическая история, связанная с тем, что все-таки Лапорта хочет исправить свою ошибку в истории с Месси. Он хочет вернуть весты болельщиков. Потому что, ну, все-таки стали задаваться вопросы к Лапорте, потому что вот эти рычаги, какие-то еще движения, которые, как бы, с одной стороны, помогают здесь, но в долгую, в финансовом плане они не помогают. То есть как-то долги, с одной стороны, пытаются разгребать, а с другой стороны, еще больше их накапливается, и, как бы, вот этого четкого плана, как Барселона финансово оздоровиться, пока нету. И поэтому наш старый друг Тебас, Хавьер Тебас, говорит, что никакого Месси не будет, пока Барселона не предъявит жизнеспособного плана своего оздоровления. Поэтому мне пока не очень представляется, как Месси может вернуться в Барселону, даже если он там подпишет контракт, я не знаю, на 1 000 000 евро в год. Все равно нужно со многими контрактами еще разобраться. Во-первых, продление контрактов с нынешними футболистами происходит очень сложно. Вот с Гави все вроде юридически продлили контракт, а Ла Лига не регистрирует, и он остается на контракте игрока молодежного состава. Ему номер не могут поменять с 30 на 6. Что еще? В руководстве Барса это не единственный человек, который ушел за последние 2 года. При Лапорте ушли финансовый директор и член совета директоров. То есть это явно какие-то разногласия. И, ну, надо, наверное, во-первых, болеть за Барсу. Мы с тобой не болеем за Барсу, поэтому мы, конечно, не так глубоко погружены. Но из того, что читаем, мы видим, что Лапорта как будто пытается исправить какие-то ошибки, нежели двигаться вперед. Наверное, все-таки Месси — это такая история не совсем уже про футбол. Мне кажется, Месси все-таки, мне кажется, он уже сделал определенный выбор в пользу Саудовской Аравии. Мне кажется, из-за этого уходит, между прочим, Бускетс. Но мы сейчас про это опять же поговорим. Поэтому я сомневаюсь, что, как я уже сказал, Месси вернется, а вот такого талантливого спортивного директора будет сложно найти, потому что, несмотря на то, что даже прошлым летом были эти рычаги и все, но при этом, кроме определенных неудачных трансферов, были же и удачные. Кунде, как вписался, Левандовский, лидер атаки, Кристенсен, да даже Кисье, который, казалось бы, не пришей кобыле хвост, во второй части сезона очень удачно выходит со скамейки запасных. Ферран Торрес периодически неплохо действует. То есть решения есть хорошие. И он талантливый спортивный директор. Но интересно, что будет дальше. Посмотрим. Я думаю, что в Астон Вилле им Алимани будет проще, потому что не будет, естественно, никакого давления ни общественности, ни финансового. То есть клубы могут себе позволить зарабатывать, и Астон Вилла может себе позволить под желание Эмери пару-тройку хороших трансферов, чтобы вот это сделать шаг вперед. Конечно, Астон Виллу, ну, объективно сделать клубом, который будет бороться за четверку ежегодно, ну, это почти нереально. Это нужен другой уровень вложения. Это, наверное, нужны владельцы, как у Ньюкасла. Но постепенно вот делать такую скрупулезную работу, и Астон Вилла может каждый год бороться за Лигу Европы с Эмери в Англии вполне реально. Поэтому это не самое плохое продолжение карьеры после неспокойной тяжелой Барсы, где много проблем. Поэтому, возможно, Альмани просто выбрал определенное спокойствие и работу в лучшей лиге европейской. Возможно, проявив себя в Астон Вилле, его, не знаю, тот Боули в Челси захочет.
Главное, что в торпедо не захотели. А то там тоже амбициозный проект, насколько мы знаем. Химки, опять же, да. Пятилетний впереди проект
по развитию. Наслышаны.
Ну, обмолвился ты уже еще об одной такой грустной новости для болельщиков Барселоны, или кулис, как их называют в Испании, как они называют сами себя. Дело в том, что Серж Бускетс официально объявил о своем решении покинуть Барселону этим летом. Очень трогательное обращение появилось на официальном сайте каталонского клуба о том, что по окончании сезона 34-летний хавбек закончит свое выступление за Барсу. Это последний из тех магикан, из той великой легендарной Барселоны Гвардиолы. Да, там еще Серж Роберто, но он там как-то по касательной совсем застал Пепа, 7 матчей при нем всего провел. А вот Бускетс активно создавал ту самую Барселону с самого ее начала, с 2005 года. Он играет в команде, то есть в Барселоне Б. Он, естественно, сначала появился, потом спустя 2 года дорос и до основной. Значит, всю свою карьеру он играл только за Барселону. Достаточно такой редкий в наше время пример приверженности одному клубу. Мне кажется, там по пальцам двух рук в топ-лигах можно, наверное, сейчас сосчитать таких легендарных игроков. Разные, конечно, моменты были, и много чего всего можно вспомнить. И привозы, конечно, были, но в основные такие фишки, такой тягучий, цепкий, как кошка с глазами. Там очень умный футболист, который видит поле, который 15 лет за одну из лучших команд мира доказывал свое место, непогрешимость в составе. Показывал, что не обязательно бегать-то быстрее всех или там хотя бы быстрее кого-то, чтобы быть топом. Но вот все когда-то заканчивается. Бускетс теперь точно уже покинет в конце сезона Барселону. Вот как ты видишь его дальнейшую карьеру? Куда, в Саудовскую Аравию поедет вместе с Месси? Или где-то еще попылит за пределами Барселоны? И надо ли это ему? И, собственно, какое наследие, какой вот свой вклад в развитие клуба он оставляет после себя.
За Бускетса говорит его статистика. 31 выигранный трофей, будет 32-й совсем скоро в виде Ла Лиги, как раз последнее прощание. Третий игрок по количеству матчей за Барсу. На данный момент 719, у Месси 778, у Хави 767. Возможно, еще сыграет до конца сезона. Естественно, больше всех побеждал Реал и сыграл в классика больше Месси и Серхио Рамоса. Ну, в общем, статистика за него все говорит. И самое главное, его самая сильная сторона была именно в интеллекте. То есть он всего-то забил 18 мячей и 45 голевых передач отдал. Дело было не в его каком-то там суперударе или атакующих действиях, или в гениальном видение именно игры как плеймейкера. Нет. Он именно интеллект, то есть умение правильно оценить обстановку на поле, занять свободные зоны и не дать тем самым сопернику эти свободными зонами воспользоваться. То есть он занимал всегда правильную позицию, контролировал игру, и за счет этого Барселона не теряла мяч и могла развивать свои атаки. Естественно, великолепная техника, потому что испанская школа. Естественно, в этой тики-таке вот эти мелкий пас, это, естественно, его стихия. И именно как опорник, он именно за счет интеллекта отбирал мяч. Он именно не как Игорь Денисов такой собакой был, отбирал мяч, там бегал в подкатах. Нет, он именно за счет интеллекта оценивал ситуацию и умел перехватывать мяч. И за счет этого начинать атаки команды. Это все именно вот именно интеллект. Поэтому для меня Бускетс ассоциируется именно со словом интеллект. Какое наследие оставит? Ну, безусловно, так как это, по сути, последний из магикан из команды Гвардиолы, конечно, вот этот дух той Барселоны, которую все запомнили в 10-е годы, конечно, он немного улетучится, потому что Хави пытается вернуть вот это ДНК, но по понятным причинам пока это очень сложно сделать. Для этого нужен определенный набор футболистов. Для этого, наверное, пять костяк должны формировать игроки из академии, как это, опять же, было у Гвардиолы, и вкрапление хороших легионеров или там других футболистов. Вот я думаю, когда Барселоне получится через какое-то время к этому вернуться, наверное, когда получится разгрести финансы, тогда они смогут потихонечку как-то вернуться к этому. Пока, наверное, это сложно, поэтому, конечно, вот этот дух победителя тоже уходит. Конечно, вот Барси будет не хватать вот этого опыта в матчах Еврокубка, потому что у Хави пока не получается именно в Еврокубках. Ну, наверное, будут растить новых лидеров. Ну, Левандовски есть, если что. Подскажет, куда дальше пойдет Бускетс. Я думаю, что... Я эту мысль уже начал. Я думаю, это связано с тем, что, скорее всего, это вот такое консолидированное решение. Видимо, он, Месси и, наверное, Жорди Альба или вот... По-моему, еще фигурировал Жорди Альба. Они переедут в Саудовскую Аравию. То есть Месси вроде как их уговаривал. Видимо, уговорил, потому что 34 года, я думаю, еще годик-два Бускетс даже супер сократив зарплату бы, смог бы поиграть. И я думаю, в принципе, изначально он так и хотел. Но я думаю, он тоже устал от этой неопределенности, вот этих проблем в Барсе, потому что как только нужно было сократить зарплаты, Лапорта бежал не к легионерам, а бежал к своим воспитанникам и лидерам испанцам, и их просил сократить зарплату ради Барса. С одной стороны, это красивый шаг, с другой стороны, а почему именно их обделяют? Ну, это было незаслуженно. Поэтому, я думаю, он выбрал такой покой футбольный. Я думаю, что, конечно, план именно такой. Я не думаю, что он сейчас найдет какой-то клуб в Европе, он бы с удовольствием, я говорю, год-два бы еще бы спокойно закрывал эту позицию в Барселоне. Все-таки пока Барселона не нашла себе опорника такого же уровня, и будет сложно его заменить.
Ну, пожелаем без травм, самое главное, Бускетсу довести этот сезон, ну и достойную футбольную пенсию в следующем сезоне вместе с товарищами себе обеспечить. Как говорится, дают – бери, бьют – беги. Чего бы и не воспользоваться таким предложением. Ну и галопом по Европе вот мы посмотрели, что творится в Испании, заглянули в Италию. Ну, давай Англию уж совсем без внимания тоже сегодня не будем оставлять. И в таком контексте обсудим, близится развязка АПЛ. Если с чемпионом, ну, наверное, уже все понятно. Давайте посмотрим в подвале турнирной таблицы, какая идет мощнейшая битва за выживание. И вопросец такой, вот на 17 месте сейчас пока что Эвертон находится с 32 очками. На одно его опережает Ноттингем Форест. Дышит в затылок Лестер и Лидс, у них по 30. Ну, Саутгемптон, видимо, уже не включится вот в эту гонку за спасительную 17-ю строчку. Владимир, как считаешь, у кого больше шансов ухватиться за эту магическую цифру 17? Кто фаворит, если тут вообще такое слово применимо, фаворит битвы за выживание в АПЛ?
Ну вот я перед тем, как начать анализ, хотел бы сказать, что даже в этой борьбе за выживание есть испанская частичка, именно лиц, потому что, насколько я знаю, они хотели, если бы не проблемы с тем, чтобы остаться в премьер-лиге, они хотели назначить долгосрочную перспективу тренером Андони Ираолу, который бывший футболист Атлетика из Бильбао, сейчас себя очень неплохо проявляет в Райо Вальекано. И вот Лидс хотел такой испанский проект строить после того, как не получилось с Джесси Маршем и немецким вектором. Ну, про Бьелсу я молчу, Бьелсу это уже как бы мы уже и забыли. Сейчас Лидс вот пытается его спасти легендарный Биг Сэм Эллардайс. Будет сложно. Ну, тут, мне кажется, у всех более-менее... С одной стороны, равные шансы, но тут надо смотреть, конечно, по календарю. Мой личный фаворит, мне бы, конечно, хотелось, чтобы остался Ноттингем Форест. Столько лет он пробирался в АПЛ через стерни к звездам, наконец вышел. И как-то будет очень обидно, что Форест прям в первый сезон вылетит. Все-таки интересные новички всегда задерживаются. Вот Брэнфорд, Бормут и остальные команды, они в первые заходы они задерживались. То есть это не Норвич, который как Кубани, даже цвета Кубани, команда лифт такая всегда была.
Норвич.
Да, как говорит Александр Викторович Елагин. Давайте смотреть. Значит, Ноттингема, какие матчи? Значит, в субботу Челси, 20 мая Арсенал и Кристал Пэлас уже не мотивированы. Ну, сами понимаете, то есть нужно побеждать Челси и Кристал Пэлас. С Арсеналом, я думаю, это уже не совсем реальная история, потому что Арсенал все еще лелеет надежду, что Сити где-то потеряет, и Арсенал зацепится. Вот. Поэтому тут именно, ну, реально, конечно, что в последнем туре Пэлас обыграют, но там надо смотреть на соперников. Нужно важнейший матч, я думаю, сейчас Челси. Челси в отвратной форме, да, он выиграл все... Радуются, наконец, Лэмпард одержал первую после возвращения победу над Бормутом. И дома сейчас Ноттингем. Конечно, Челси хочет немного подсластить пилюлю. Уже совсем скоро придет Почеттино. Но для Фореста это матч жизни. То есть, поэтому такой очень сложная концовка у Ноттингема. Смотрим на Эвертон, который сейчас находится на 17 месте. И у него 32 очка. У Эвертона Манчестер Сити в ближайшем туре. Вообще замечательно. Так что Эвертону тоже придется смотреть на два последних тура. А тут уже получше. Тут уже Вулверхэмптон, который, по сути, себе обезопасил от вылета с Хулином Лопетеги в гостях. Ну, Эвертон в последнем туре, извините меня, Брайтон 5-1 раздел. То есть Эвертон, конечно, благодаря последней победе, достаточно неожиданный, но такой... бойцовской. Я думаю, он себе повысил акции в том, чтобы остаться, но по тому, как Эвертон в последние годы лихорадил, вот это отвратное использование средств, мне Эвертон не жалко. Я бы хотел, чтобы они очистились чемпионшипом. Но, наверное, все-таки дух их легендарного тренера Шона Дайча, который много лет решал задачу с Бёрнли, опять же, любимым клубом Александра Викторовича Елагина. Думаю, что Эвертон, скорее всего, останется. И тут мы смотрим на Лестер и Лидс.
Да, уж у Лестера календарь тоже не позавидуешь. Там и Ливерпуль, и Ньюкасл, и крайне приятный Вестхэм.
Ну да, Вестхэм-то, наверное, себя уже спас, хотя тоже до последнего боролся за это выживание, но, наверное, спас. Ливерпуль, конечно, хочет попасть в Лигу Чемпионов, он в последних матчах рвет, но у Брайтона несколько матчей в запасе, поэтому если Брайтон выиграет, наверное... Ну нет, мы не с Брайтоном сравним, мы сравниваем с Ньюкаслом и Манчестером, поэтому Ливерпуль будет до последнего биться, Ньюкасл, конечно, бьется за попадание в Лигу Чемпионов, поэтому Лестеру опять придется смотреть на последний тур, и тут он как бы как и Ноттингем... в проигрышном положении. И смотрим Лидс. Да, Биг Сэм вернулся, но Биг Сэм всегда спасал команду. Он все-таки раньше приходил и спасал. Он приходил там в зимний какой-то отрезок, а тут его назначили за 4 тура до конца. Получили Сити, в ближайшем туре Ньюкасл, который хочет выиграть. Потом Вест Хэм 21 числа и в последнем туре Тоттенхэм. Но Тоттенхэм тоже же еще борется за Еврокубки, поэтому тут опять же у Лидса только Вест Хэм просматривается среди тех, кто может подарить очки. Ну, я без всяких крамольных мыслей. Поэтому Лицу тоже непросто. Ну, слушай, тут на самом деле вот фаворитом, кто может спастись, выглядит Эвертон. Ну, первым. Тут как бы две команды у нас останутся, а две еще вылетят. Поэтому вот Эвертон просматривается, очевидно, по календарю. Ну, Ноттингем, Лестер и Лиц, наверное, мы даже можем отрезать такую тройку. Понятно, АПЛ, она абсолютно непредсказуемая. Мы сейчас расписываем, что Вест Хэм все отдаст, а может, Вест Хэм упрется и всех обыграет. Поэтому предварительно мне видится, что сейчас главным, кто себя спасет, это Эвертон. И вот Ноттингем, Лестер и Лиц будут между собой решать вот эту как раз ту самую 17-ю строчку. Но мне бы очень хотелось, чтобы Ноттингем. Если он выиграет у Челси, я думаю, он себе акции очень высоко поднимет. И тогда, наверное, нам придется проститься с Лицем. Лиц, конечно, тоже команда, которая много-много лет после своих зажигательного начала нулевых обанкротился и долго-долго шел к возвращению. Ну, наверное, Лицу один сезон, наверное, придется в чемпионшипе побыть, но я думаю, что это та команда, которая, наверное, за сезон сможет вернуться, если туда вылетит Лестер. Лестер, с одной стороны, и жалко, потому что, естественно, чемпионская команда, которая все падала ниже и ниже, потом трагическая смерть владельца, клуб подхватил его сын, но как-то вот нет у Лестера, к сожалению, развития. Был первый период там с Брэндоном Роджерсом, выигрыши в Кубке Англии. Ну, к сожалению, теперь борьба за выживание. Да, пришел Дин Смит, достаточно тоже опытный специалист, который может вытащить. Джон Терри в помощниках. Мне, как болельщик Челси, наверное, хотелось бы поболеть за Джона Терри, но как-то не знаю. Все равно мне больше хочется, чтобы Ноттингем остался.
Ну, а нам, в свою очередь, осталось последнюю тему в сегодняшнем выпуске обсудить, и она, ой, какая горячая, ведь, как мы все прекрасно знаем, латинский матч без драки, это как индийский фильм без песен, без легендарных саундтреков, и вот накануне записи нашего выпуска случилась аргентинская суперклассика, где Ривер Плейт обыграл Бока Хуниорс. Да, давайте заглянем и на этот континент, и в эту часть света. И случилось там ни много ни мало драка, 7 удалений и решающий пенальти на 3-й добавленной минуте. Вот так вот дали огня латиноамериканские команды. Ну и примечательно то, что тренером команды победителя этого жаркого матча Ривер Плейт с недавних пор является экс-защитник Манчестер Сити, Баварии, Аргентины Мартин Демичелис. До 2025 года подписан контракт с ним. До этого он работал в Баварии Under 19, чуть позже в Баварии 2. И вот Ривер Плейт стал первым профессиональным клубом в его такой же взрослой тренерской карьере, но, что примечательно, он и выступал за него с 1998 года по 2003, и вот история зацикливается, вернулся теперь уже в качестве тренера. Владимир, следишь ли ты за этим жарким континентом? И как считаешь, вот еще один топ-тренер в копилку будущих, скажем так, спасителей футбола у нас растет, или пока еще рано оценивать по одному выигранному трофею?
Ну, мне кажется, в любом случае это любопытно за ним последить. Да, я специально, честно скажу, за аргентинским чемпионатом все-таки не слежу, но когда в конце прошлой осени, в ноябре, объявили, что Ривер Плейт возглавит Демичелис, конечно, стало интересно за ним наблюдать, потому что Ривер Плейт много лет возглавлял Марсело Гальярдо, наверное, один вообще из самых успешных тренеров для Ривер Плейта в вообще в их истории, потому что две победы в Кубке Либертадорес, но они о многом говорят, и, конечно, вот эту планку ее очень сложно будет удержать, но смотрим по результатам в чемпионате Аргентины. Первое место достаточно уверенное, с большим отрывом, 37 очков, от второго места от Сан-Лоренцо 8 очков. Но самое главное, вот мы даже по такой статистике и по тому, как в чемпионате играет River Plate, мы можем судить о его именно тренерском кредо. Это такой сбалансированный тренер. То есть, конечно, так как он защитник, он, естественно, первым делом ставит на то, чтобы наладить именно игру в защите. И за 15 матчей River Plate пропустил всего 6 мячей. Но при этом и в атаке они действуют очень инициативно и интересно. То есть он, скажем так, поощряет индивидуальные качества футболистов. 26 забитых мячей. То есть он ставит на надежную оборону. Ну, ему нравится такая быстрая атака, чтобы футбол был такой вертикальный, быстро доходил вперед. За счет прессинга, опять же, команда давила, создавала свободные зоны и забивала. Но при этом вот в Кубке Либертадорес после трех туров команда с тремя очками пока замыкает турнирную таблицу. Но там у трех команд по три очка. Наверное, она из группы, конечно, выйдет. Вот. Но в целом в чемпионате пока все очень уверенно. И вполне вероятно, он выиграет чемпионат Аргентины. Потому что особенно главный соперник, непримиримый Бока Хуниорс, вообще идет на 14 месте. И проблем у них достаточно много. Я зацепил концовку матча с Бока Хуниорс. Да, там, конечно, вот эти споры из-за пенальти, драки, беспорядки, 7 удалений. Ну, горячая страна, это не первый раз. У них болельщики всегда в таких больших матчах и фаеры могут кинуть, и еще что-то. Это не новость. В общем, пока Бока Хуниорс штормит, конечно, River Plate лишен своего главного соперника. И, конечно, все дороги открыты к чемпионству. И если он будет себя так проявлять, и прежде всего в Кубке Либертадорес, я думаю, на него обратят внимание, потому что на Гальярда-то давно, в принципе, европейские клубы смотрели, даже про Реал периодически говорили. Но пока, видимо, Гальярда после своего 8-летнего периода в Риверплейте отдыхает, но в будущем, наверное, мы его увидим где-нибудь в Европе. И мне кажется, что, в принципе, Домичелис вот с такими вводными он может продолжить вот этот вот путь развития, и, в принципе, в будущем мы можем его увидеть в каком-нибудь европейском клубе. Но, опять же, конечно, там говорить про топ-клубы рановато, но если какой-нибудь середнячок возьмет и поднимет, то тоже может стать серьезным тренером. Поэтому на вот этой тренерской карте появляется еще один талантливый специалист, поэтому будем обязательно за ним следить.
Ну а на всех стриминговых платформах исправно каждую неделю появляется свежий выпуск нашего подкаста «Рок-н-ролл футбол». Ребята, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, плюсики, что где есть, дабы не пропустить выход свежего выпуска. И одним из первых насладиться нашими футбольными изысканиями. Ну и будем рады, конечно, вашим комментариям. Заходите в наш паблик ВКонтакте «Рок-н-ролл футбол», в наш Телеграм-канал. В одно слово, как слышится, так и пишется. И отписывайтесь, какие темы хотели бы вы, чтобы мы с Владимиром разобрали, препарировали в одном из следующих выпусков. Ну, на сим, пожалуй, все. Оставляем вас таким приятным футбольным послевкусием, с мыслями на самостоятельное раздумывание и докручивание каких-то футбольных...
На индивидуальную проработку, как говорили в школе.
Моментов и полумоментов. В общем, дополнительное время вам объявляем. Ну, с вами традиционно на сегодня были Владимир Ардаев
и Олег Крюков. До следующей недели в рамках вашего любимого подкаста «Рок-н-ролл футбол». Пока-пока.
Йоу.
Рок-н-ролл футбол.